Жозе Сарамаго. Евангелие от Иисуса. Первая дорожка, четвертый кассет. И кто, кроме Бога, мог бы ответить на вопрос о пастыре с таким одновременно и небрежным, и сведущим видом, показавшим, что он хоть малости презирает его, знаком с ним, однако ж хорошо, можно сказать, близко знаком, что еще больше подтвердил своим отказом ответить все-таки, кто он такой, ангел ли, демон. А самое интересное то, что сам пастырь своими сухими, вроде бы не имеющими к такому событию отношения словами, подтвердил истинность этой сверхъестественной встречи. «Я тебя не спрашиваю, встретил ли ты Бога», — промолвил он брюзгливо, и, не выказав ни малейшего удивления, словно заранее знал об этой встрече. Но главное, он не простил Иисусу гибели овечки. Чем иным можно объяснить последние слова его? «Ты ничему не научился, уходи», с которыми демонстративно, как мы сейчас бы сказали, поднялся и удалился к стаду и стоял там спиной к Иисусу, покуда тот не ушел. И теперь, когда Иисус изощрял свое воображение в тщетных попытках догадаться, чего потребует от него Бог в их следующую встречу, слова пастыря «ты ничему не научился» звучали у него в ушах отчетливо и ясно, будто он по-прежнему стоял рядом. И в это мгновение тоска одиночества, разлуки, утраты охватила его с такой силой, что сердце защемило. Он сидел на берегу Иордана, опустив ноги в воду, и глядел, как расплывается по прозрачной глади тоненькая кровяная струйка из рассеченной лодыжки, и внезапно почувствовал, что ни кровь эта, ни собственные его ноги больше не принадлежат ему. Это отец его приковылял сюда остудить водой иорданской прободенные щиколотки и сказал ему то же, что и пастырь: «Начинай все сначала, ты ничему не научился». Иисус, словно вытягивая на берег звено за звеном тяжелую и длинную железную цепь, стал вспоминать всю свою жизнь и таинственно поданную весть о его зачатии, и светящуюся землю, и рождение в пещере, и гибель младенцев вифлеемских, и отца, распятого на кресте, и наследство кошмарных снов, и бегство из дому, и спор во храме, и свидетельство Соломеи, и появление в пещере того, кто назвал себя пастырем, и пастушье житье, и спасенного ягненка, а потом пустыня, убитая овца — Бог. И это последнее слово оказалось уже чересчур. Далее думать о нем Иисус не смог, и мысли его приняли иной оборот. Почему ягненок избежал смерти, а овца нет? Глупый вопрос, не правда ли? Но чтобы вникнуть получше, скажем тоже, но иначе. Спасенный спасен не навсегда, а обреченный обречен окончательно. Вот он и вытянул на Иорданский берег последнее звено под заунывную песенку, что распевала невидимая ему скрытая в тростнике женщина. То ли стирает она там, то ли купается. А Иисус хочет осознать, что все это одно и то же: живой ягненок, превратившийся в мертвую овцу, ноги его, обогренные кровью отца, и эта женщина, что напевает, раскинувшись в чуть колеблющейся от легкого ветра воде, уставив в небо тугие торчащие груди и черный треугольник внизу живота. Нет, Иисусу еще ни разу в жизни до сегодняшнего дня не доводилось видеть такого. Но ему ли, человеку, который, едва отойдя от какого-то дымного столба, тотчас принимается соображать, что им с Богом делать в следующую встречу? Ему ли не понимать, что прелести, да, пожалуй, это слово здесь уместно, что сокровенные прелести женщины не могут быть ни воображены, ни навеяны песенкой, которую эта женщина напевает, тем более, что нам неведомо, к кому обращены слова ее. А Иосифа уже нет здесь. Он вернулся в братскую могилу под Сепфорисом. И от пастыря хоть бы кончик посоха остался на виду. Ну, а Бог, если он и вправду вездесущ, решил на этот раз явиться рабу своему не столпом облачным, а воплотиться в неспешно текущую воду, в ту самую воду, которая омывает тело женщины. А тело Иисуса дает себя знать, и между ног у него происходит то же, что у всех самцов, людей и зверей. Плоть набухает, восстает, наливается кровью, ринувшаяся туда со всего тела так стремительно, что даже нечем стало сочиться из порезов и ссадин. Господи, сколь крепка эта плоть! Но Иисус не отправился на поиски женщины и оттолкнул от себя руки жестокого плотского искушения, шепнувшего: «Ты никто, если сам себя не любишь. Ты не постигнешь Бога, пока не постигнешь собственное тело». И кто шептал эти слова, неизвестно. Но уж точно не Бог. Не на его четках эти зерна. А вот с пастыря бы сталось их произнести, не будь он так далеко отсюда. И, быть может, слова эти выпивала женщина в тростнике. И Иисус подумал, как было бы приятно попросить ее, пусть объяснит их смысл и значение. Но голос стих. То ли течение отнесло женщину ниже, то ли она просто выбралась на берег, чтобы обсушить тело, спрятать его под одеждой, то есть заставить замолчать. Иисус вбил ноги в разбухшие от воды башмаки, поднялся, отчего вода брызнула во все стороны, как из губки. Да, сильно бы смеялась эта женщина, если бы направилась в эту сторону и увидела его в столь нелепой обуви. Но, надо думать, вскоре бы смолк ее смех, ибо глаза ее скользнули бы вверх, угадывая сокрытое под хитоном соразмерное и стройное тело. А потом еще выше, пока не встретились бы с его глазами, и всегда-то горестными, а теперь отуманенными новой тревогой. Ничего или почти ничего не сказав, она вновь открыла бы свою наготу, и тогда произошло бы то, чего следует в таких случаях ожидать. Бережно бы сняла с него безобразные меховые сандалии и поцелуями бы излечила его раны, а потом осторожно, как яйцо или реликвию, обернула бы каждую ступню своими еще влажными волосами. Дорога пуста. Оглядевшись по сторонам, со вздохом находит Иисус укромный уголок, направляется туда, но вдруг замирает на месте. Вовремя вспомнилась ему история Анана, которого покарал Господь за то, что изливал свое семя помимо места для него предназначенного. Разумеется, если бы Иисус снова вдумался в этот классический эпизод и подверг его всестороннему осмыслению, беспощадная суровость Бога не остановила бы его, ибо для ослушания имелись две причины. Во-первых, невестке, с которой, согласно закону, следовало бы продолжить род умершего брата, под рукой не было. Вторая же причина была еще более основательной. Господь, явившись ему, сообщил, что имеет на него в будущем определенные виды, хоть и не сказал, какие именно. И маловероятной несуразицей выглядело бы то, что он позабыл все свои обещания, все порушил, из-за такой безделки, как рука, осмелившаяся забрести куда не следует. Ибо кому ж, как ни Господу, ведать, что не всякий голод, не всякую жажду утолишь едой и питьем. Есть и иное, не менее тягостное воздержание. Эти и подобные им размышления, вместо того, чтобы, потакая столь простительной человеческой слабости, завлечь Иисуса на гибельную стезю порока, или, проще говоря, в укромное местечко, возымели вдруг противоположные действия, и не завлекли, а отвлекли. Отвлекли от первоначального намерения, не говоря уж о самом желании, очевидная греховность которого расхолаживала и внушала колебания. Итак, смирившись перед собственной добродетелью, Иисус перекинул суму через плечо, крепче сжал посох и пустился в путь. В первый день этого пути понад Иорданом, из-за укоренившейся за 4 года привычки сторониться людных мест, он обходил селения, встречавшиеся, впрочем, нечасто. Однако, чем ближе становилось до Генесарецкого озера, тем труднее было делать это, прежде всего потому, что деревни были окружены возделанными полями. «Поди-ка обойди». Ну а потом, когда бродяга и так подозрительного вида еще и явно уклоняется от встречи с людьми, крестьян это наводит на нехорошие мысли. И Иисус решил выйти в мир. И мир его не разочаровал, хотя оглушил по забытым за время пастушьей жизни шумом. В первой же деревне, куда он вошел, орава ребятишек при виде его невероятных катурнов подняла дикий свист и улюлюканье, что отчасти подвигло Иисуса на покупку настоящих сандалий. Не забудем, деньги у него на это были. Он ведь не притронулся к подаянию фарисея, 4 года живя в глуши, где и тратить их было не на что и незачем. Так что был он обладателем целого состояния, о большем и мечтать не надо. После того, как сандалии были приобретены, состояние его уменьшилось до 2 монеток весьма незначительного достоинства. Но это его не смутило, и голод его не страшил, ибо недалеко уже до Назарета, до родного дома, куда он воротится, как пообещал в тот день, когда покидал его, и казалось навсегда. «Я вернусь так или иначе, но непременно». Он идет не торопясь, следуя бесчисленным изгибам русла. Ноги его еще не зажили окончательно и до такой степени, чтобы совершать большие переходы. Но главная причина его медлительности заключается, пожалуй, в уверенности, что дом никуда не денется, что он уже, считай, дошел. Но нет, другая, куда более смутная мысль тревожит его. Чем скорее я приду, тем раньше придется уходить. И он идет вдоль берега Иордана по направлению к северу. И вот уже достигает уровня Назарета. Теперь надо взять чуть к западу, и он дома. Но синие, широкие, тихие воды озера неожиданно снова задерживают его. Повинуясь этому порыву, он садится на берегу, наблюдает за рыбаками. Когда-то в детстве он бывал с родителями в здешнем краю, но отчего-то не обращал внимания на труд этих людей, оставляющих за собою такой сильный запах рыбы, словно они сами только что вынырнули из пучины. Сейчас он решает помочь, как умеет. А не умеет он ничего. И чем может? Тоже не слишком много. Выволочь лодку на берег или, наоборот, столкнуть ее в воду. Взяться вместе с другими и вытащить сеть. И рыбаки, видя его голодное лицо, дают ему 2-3 костистых рыбки. Поначалу он робко поджаривал их и съедал в сторонке, но на второй день, а всего провел он там 3, рыбаки пригласили его к своему костру. А в последний день он вышел в море, как мы вслед за рыбаками станем называть Генесарецкое озеро, в лодке, принадлежавшей братьям Симону и Андрею. Они были старше Иисуса, и обоим уже перевалило за 30. Там на промысле, подбадриваемый новыми друзьями Неофит, первым, смеясь над своей неловкостью, размахиваясь так широко, что если с берега смотреть казалось, не сети он бросал, а вызов, несколько раз попытался закинуть невод, но безо всякого успеха, если не считать, что сам чуть не вывалился за борт. Рыбаки хохотали, ибо им уже было известно, что Иисус разбирается лишь в овцах да в козах, и Симон молвил: «Вот жизнь была бы, если бы и рыбу можно было пасти, как скотину». Верно? На что Иисус ответил: «Рыба, по крайней мере, не отстает от стада. За ней по чащобам гоняться не надо. Она вся здесь, в этой раковине моря. Каждый день убегает она от рыбачьих сетей, каждый день попадает в них». Улов был небогат, еле покрывал дно лодки, и сказал Андрей: «Правь к берегу, брат. Сегодняшний день дал нам уже все, что мог». И Симон согласился: «Верно, брат, идем домой». И уже разобрал было весла, и только собрался потабанить левом, разворачивая лодку, как Иисус. Мы лично не склонны верить, что под воздействием благодати или по наитию, а скорее движимый им самим несознаваемым чувством благодарности, предложил еще три последних раза забросить сеть. Может, рыбий пастырь как раз вывел на нас свое стадо? «Вот и еще одно достоинство у баранов перед плотвой», — смеялся Симон. «Их видно?» А Андрею сказал: «Ладно, бросай. Не разживемся, так при своем останемся». Андрей закинул невод, и пришел он полный рыбы. Братья вытаращили на Иисуса глаза от удивления, сменившегося изумлением и отропью, когда и во второй, и в третий раз закинутый невод возвращался полным. И из моря, воды которого недавно еще казались необитаемыми, как воды чистого ручейка, хлынул в изобилии невиданном сверкающий сплошной поток жабер, хребтов, плавников, так что в глазах зарябило. Спросили тогда Симон с Андреем, как узнал он, что именно теперь подошел косяк? Неужто взгляд его хватает на такую глубину? Неужто видит движение вод у самого дна? Но Иисус ответил, что ничего он не знал и сверхъестественной зоркостью не наделен, а просто пришло ему в голову, отчего бы не попробовать, не попытать счастья перед возвращением еще раз. Братья не усомнились в правдивости его слов. Случаи, как известно, и не такие чудеса творит. Но Иисус, внутренне затрепетав, задал сам себе безмолвный вопрос: «Кто сделал это?» Сказал Симон: «Дай Бог теперь разобрать улов». И пользуемся случаем сообщить, что экуменически всеядное выражение «на безрыбье и рак рыба» родилось уж точно не на берегу Генесарецкого моря, ибо закон не оставляет недомолвок в этом случае, как и во всех прочих, и говорит ясно: «Из всех животных, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя, в воде, в морях или реках, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас». «Они должны быть скверны для вас. Мясо их не ешьте, и трупов их гнушайтесь». «Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас». Так и было поступлено с сими последними, недостойными быть съеденными избранным народом. Их выбросили обратно, и многих уже не в первый раз, так что иные успели даже привыкнуть к этому, и, попадая в сеть, не слишком горевали, ибо знали, что скоро вернутся в родную стихию и задохнуться не успеют, и думали, должно быть, рыбьими своими мозгами, что Создатель испытывает к ним, если и не любовь, то несомненное благорасположение, и почитали себя особенно сотворенными существами. Много выше тех рыб, которые грудами лежали на дне лодок и баркасов, провинясь, наверное, в черном глубоководье пред Господом, многообразно и тяжко, раз Он так безжалостно обрекает их смерть. Когда же, наконец, они причалили, что потребовало от рыбаков тысячи предосторожностей и всего их умения, поскольку вода стояла вровень с бортами перегруженной лодки, грозя перевернуть ее, люди на берегу не могли опомниться от удивления и допытывались о причинах такой неслыханной удачи, ибо другие рыбаки вернулись ни с чем. Но ни один из троих, словно по дружному и безмолвному уговору, не стал распространяться про обстоятельства, сопутствовавшие изобильному улову. У каждого нашлись на то свои причины. Симон и Андрей не желали прилюдно умалять своих дарований и опытности. Иисус же не хотел, чтобы другие артели брали его с собой, передавая друг другу наподобие приманки. Хотя, по крайнему нашему разумению, это было бы только справедливо, ибо разом прекратила бы, наконец, рознь между сыновьями и пасынками. От нее и так слишком много зла в нашем мире. Именно потому и объявил Иисус в тот же день, что на рассвете уходит в Назарет, чтобы повидать семью, в разлуке с которой и в скитаниях, в полной мере заслуживающих названия дьявольских, так трудны они и изнурительны, провел уже 4 года. Очень огорчились его словам Симон и Андрей, лишавшиеся лучшего пастуха морской скотины, какого знавали за всю свою историю воды Геннесарета. Очень сожалели о его решении и двое других рыбаков, Иаков и Иоанн, сыновья Зеведеевы, юноши столь простодушные, что когда их в шутку спрашивали, кто отец сыновей Зеведеевых, становились в тупик, терялись, и хоть, разумеется, знали ответ, будучи сыновьями этого самого Зеведея, отыскивали его ответ этот не сразу, а лишь после минутного томительного замешательства. Жалели они, что уходит Иисус, не потому лишь, что теряли возможность наловить уйму рыбы. Нет. Оба были еще совсем молоденькие. Иоанн даже младше Иисуса. И надеялись, что втроем будет им легче противостоять старшему поколению. А простодушие их проистекало не от тупоумия или врожденной придурковатости, а так уж получалось, что шли они по жизни, словно постоянно и напряженно размышляли о чем-то постороннем. Вот и не могли так вдруг сразу сообразить, как зовут отца сыновей Зеведеевых, и тем менее могли понять, отчего вокруг поднимается такой хохот, когда, наконец, с торжествующим видом отвечают они «Зеведей». Иоанн даже решился подойти к Иисусу и сказать: «Оставайся с нами. Наша лодка больше, чем у Симона с Андреем, и рыбы наловили бы больше». На что Иисус, исполненный и мудрости, и жалости, отвечал: «Господь мерит иной, не человеческой мерой, но мерой своей справедливости». Иоанн отошел, понурившись, и во весь вечер никто более не пытался удерживать Иисуса. А наутро он простился со своими первыми за 18 лет жизни друзьями и, снабженный едой на дорогу, пошел прочь от моря Геннесарецкого, где явил ему Бог знамение, если, конечно, он не обманулся, и направил стопы свои в сторону гор по дороге в Назарет. Судьбе, однако, было угодно, чтобы, проходя через город Магдалу, рассадил он ногу чуть не до кости, так что кровь никак не унималась. Ей же, судьбе, то есть, вздумалось устроить так, чтобы произошло это на самой окраине городка, у самых дверей некоего дома, стоявшего поодаль от прочих, словно он не желал к ним приближаться или они хотели от него отдалиться. Иисус, видя, что кровь все течет, не останавливается, крикнул: «Эй, есть здесь кто?» И тотчас за воротами появилась точно только того и ждала женщина, и, по удивлению, легкой тенью, мелькнувшему по ее лицу, можно было предположить, что привыкла она к тому, что в дом к ней заходит без оклика и стука, хотя это, если хорошенько вдуматься, в данном случае куда менее уместно, чем в любом другом и во всех прочих, ибо женщина эта была, по-тогдашнему выражаясь, блудницей и блюла законы своего ремесла, предписывавшие, впустив гостя, запереть за ним дверь. Иисус, сидя на земле и зажимая кровоточащую рану, лишь мельком взглянул на приближавшуюся женщину и сказал: «Помоги, а!» И, ухватясь за протянутую ему руку, сумел все же подняться и доковылять до ворот. «Ты идти не можешь», — сказала женщина. «Войди в дом, надо перевязать». Иисус не ответил ни «да», ни «нет». От этой женщины пахло так, что он потерял всякую способность к соображению и перестал даже ощущать боль, причиняемую разверстой раной. А когда, охватив женщину рукою за плечи, почувствовал, что поясница его обвита чьей-то еще явно не его собственной рукой, целая буря сотрясла его тело во всех направлениях, хотя, точнее, наверное, было бы сказать, чувствах, ибо именно в них или в одном из них, носящем тоже название, но не относящемся к способности видеть, слышать, обонять, осязать, ощущать, а вобравшем в себя малую талику каждого, бьется и колотится все, и слава Богу. Женщина, между тем, ввела его во дворик, затворила калитку и со словами «посиди, я сейчас» усадила, а сама вошла в дом и тотчас появилась с глиняным кувшином и белой холстиной. Смочила ее водой, опустилась перед Иисусом на колени и, поддерживая ладонью больную ногу, осторожно обработала рану, смыв с нее землю, умягчив корку, сквозь которую сочилась вместе с кровью и что-то желтое, гнойное, мерзкого вида. Сказала она: «Одной водой тут ничего не сделаешь». А Иисус сказал: «Ты стяни ее потуже, да завяжи. Мне бы только до Назарета добраться. А там уж мать меня вылечит», — собирался сказать он, и не сказал, потому что не хотелось предстать в глазах этой женщины мальчуганом, который, ударившись, взывает и взывает со слезами «мама», ожидая, что его тотчас пожалеют и приласкают, подуют на больной пальчик, приговаривая: не плачь, мой маленький, до свадьбы заживет». «До Назарета еще идти да идти. Но воля твоя, дай только мазью помажу», — сказала женщина. И вновь ушла в дом, и на этот раз задержалась там подольше. Иисус тем временем огляделся по сторонам, дивясь тому, как все в этом дворике прибрано и чисто. Он подозревал, что хозяйка его торгует своим телом. Подозревает не потому, что наделен особой способностью с первого взгляда определять, каким ремеслом промышляет встретившийся ему человек, и ведь еще совсем недавно от него самого так несло козлом, что впору было бы причислить его к пастушьему племени, а теперь пахнет рыбой так, что всякий скажет про него: «Ну, ясно, рыбак». И одна вонь сменяется другой, не менее гадостной. От женщины веет неведомыми ароматами. Но Иисусу, при всей его невинности, которую не следует путать с невежеством, ибо он много раз видел, как происходит случка, хватает здравого смысла понять, исходящее от тела женщины сладостное благоухание — недостаточный повод считать ее блудницей. Да и потом, блудница должна пахнуть тем, с кем имеет дело — мужчиной, как пахнет козами козапас и рыбак рыбой. Но как знать, может, женщины этой профессии и душатся так сильно, чтобы отбить, заглушить или хотя бы ослабить запах мужчины. А она, между тем, вновь появилась из дверей, неся флакончик и улыбаясь так, словно в доме рассказали ей что-то забавное. Иисус видит, она все ближе. Но, если зрение ему не изменяет, идет она страшно медленно, как бывает только во сне, и туника колышется, послушно вторя прихотливому качанию бедер, и черные ее распущенные волосы танцуют по плечам, словно колосья на жневье под ветром. Сомнений нет, даже слепец бы понял, что это наряд блудницы, что это тело плесуньи, что так умеет смеяться лишь женщина легкого поведения. В смятении Иисус попросил память свою прийти к нему на выручку с каким-нибудь подходящим изречением из премудростей его знаменитого тезки Иисуса, сына Сирахова. И память не подвела. Чуть слышно шепнула, только не на ухо, а изнутри уха. «Не оставайся долго с певицею, чтобы не плениться тебе искусством». И еще. «Не отдавай души твоей блудницам, чтобы не погубить наследство твоего». Если первое по молодости лет вполне могло случиться с Иисусом, то второе никак ему не грозило, ибо о достатках его мы с вами имеем представление. И он сам обрадовался тому, что неимущ, представив, как женщина, перед тем, как договориться о цене, спросит, «Сколько у тебя есть?». И потому, готовый уже ко всему, он не был захвачен врасплох вопросом женщины, которая, поставив его ступню к себе на колено, умастила рану неким притиранием и спросила, «Как тебя зовут?» «Иисус», — ответил он, но не прибавил из Назарета, ибо ранее уже сообщил, откуда родом и куда идет, как и женщина, отвечая на его вопрос, не прибавила к имени Мария слова из Магдалы, это и так было ясно. Вот сколько всего произошло за то краткое время, что Мария, умастив рану целебным составом, плотно, надежно и туго перевязывала ее чистой холстиной, проговорив под конец. «Ну вот и все». «Как мне тебя отблагодарить?» — спросил Иисус. И тут впервые глаза его встретились с ее глазами, черными и блестящими, как уголь, но при этом подернутыми, переливающиеся, будто вода по воде, сладострастной влагой, пронявшей юношу до самых глубин его естества. Женщина ответила не сразу. Задержала на нем взгляд, словно оценивая, чего он стоит. Хотя сразу было видно, что за душой у него не гроша, и промолвила, наконец, «Запомни меня, вот и все». «Век не забуду твоей доброты», — отвечал он, и, собравшись с духом, добавил, «и тебя саму тоже не забуду». «Это почему же?» — улыбнулась она. «Потому что ты красивая». «Не видал ты, какой я прежде была. Я вижу, какая ты сейчас». Улыбка на лице ее погасла, будто смыла ее. «Ты знаешь, кто я, чем занимаюсь, на что живу?» «Знаю». «Что же, тебе довольно одного взгляда, чтобы все про меня узнать?» «Да ничего я не знаю». «И что я продаю себя, тоже не знаешь?» «Нет, это знаю». «Что я отдаюсь мужчинам за деньги?» «Да». «Ну, а больше и знать нечего». «Это только я и знаю». Женщина села с ним рядом, легко провела рукой по его голове, прикоснулась кончиками пальцев к его губам. «Хочешь отблагодарить меня? Останься со мною сегодня». «Не могу». «Почему?» «Мне нечем заплатить тебе». «А то я не знаю. Не смейся надо мной». «Ты, может, и не поверишь, но я охотней смеюсь над мужчинами с тугой мошной». «Дело не только в деньгах. А в чем еще?» Иисус молча отвернулся. Она не пришла ему на помощь, хотя могла бы. Могла бы спросить, «Ты невинен?» И тоже молчала выжидательно. Безмолвие было таким глубоким и плотным, что слышно было, казалось, как бьются два сердца, гулко и сильно у него, и сначала мерно и ровно, а потом, будто его смятение передалось ей, все чаще и беспокойней у нее. Сказал Иисус, «Волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской». Женщина молча улыбнулась. Сказал Иисус, «Глаза твои озерки есевонские, что у ворот Батрабима». Снова улыбнулась, и снова промолчала она. Тогда Иисус обернулся к ней. «Я не познал еще женщины». Мария сжала ему руки. «Всем надо когда-нибудь пройти этим путем», — мужчине, не знающему женщины, женщине, не знающей мужчины. Пусть знающий учит, а не знающий научается. Ты научишь меня? Тебе тогда снова придется благодарить меня. Так я вечно буду перед тобой в долгу. А я вечно буду учить тебя. Мария поднялась, задвинула щеколду, но прежде чем сделать это, вывесила на шесте над воротами некое полотнище, доводя до всеобщего сведения, что гостей хозяйка нынче не примет, ибо пришло ей время петь. «Поднимись, ветер с севера, и принесись с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Потом они вместе, и Иисус, опираясь, как и раньше, на плечо Марии, блудницы из Магдалы, которая исцелила его рану и теперь примет его в своей постели, вошли в дом, в прохладный полумрак чистой комнаты, где постель была не та грубая циновка, сброшенная поверх бурой простыней, какую видел Иисус в родительском доме, а настоящая, вроде той, что описана такими словами. «Украшено ложе мое покрывалами, из льна египетского сотканы простыни, нардом и шафраном, аиром и корицей, миррой и алоем, со всякими лучшими ароматами надушены они». Мария Магдалина подвела его к очагу, пол вокруг которого был выложен каменной плиткой, и, отклонив помощи Иисуса, сама своими руками раздела и омыла, то и дело притрагиваясь кончиками пальцев к телу его здесь и здесь и здесь, прикасаясь губами то к груди, то к бедру, то спереди, то сзади. И от легчайших прикосновений этих Иисус затрепетал, и мурашки побежали по коже, когда проскользили по ней острые ногти. «Не бойся», — сказала Мария из Магдалы, и за руку подвела его к постели. «Ложись, я сейчас». Задвинулась занавесь, зажурчала вода, потом все стихло, воздух наполнился благоуханием. И Мария из Магдалы появилась возле постели нагая. Нагим, как оставила она его, лежал Иисус, ибо думал, что если прикроет открытую ею наготу, обидит ее. Мария остановилась, глядя на него с выражением и страстным, и нежным одновременно, и сказала: «Ты красив, но чтобы стать прекрасным, должен открыть глаза». Иисус повиновался после мгновенного колебания, но сейчас же снова зажмурился, ослепленный, и снова открыл глаза, и понял, что же на самом деле означают слова царя Соломона: «Округление бедер твоих, как ожерелье, живот твой круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино, чрево твое ворох пшеницы, обставленный лилиями». Два сосца твои, как два козленка, двойни серны. Но еще внятней стал ему смысл этих слов, когда Мария прилегла рядом, взяла его руки, потянула их к себе и принялась медленно водить ими по всему своему телу, от волос к лбу, от лба по щекам к шее, от шеи к плечам, от плеч к грудям, охватив их, чуть сжав и отпустив, и снова сжав, от грудей к животу, к пупку и вниз, туда, где расходились ее ноги, и там тоже помедлила, запутав и высвободив и вновь запутав пальцы его в руне своем, а оттуда по крутому, будто выточенному бедру, и при этом не переставала повторять, еле слышно, почти шепотом: «Учись, учись, постигай мое тело». Иисус глядел на свои руки, сжатые ее руками, и ему хотелось высвободить их, чтобы самому исследовать пять за пятью это тело, каждую его часть. Но Мария не отпускала, продолжая водить его руками по себе сверху донизу, и еще раз, и еще. «Учись, учись», — шептала она. Иисус дышал прерывисто и тяжко. и на миг почудилось, что дыхание его сейчас пресечется вовсе. Это произошло в тот миг, когда руки ее, левая со лба, правая от щиколоток, медленно двинувшиеся навстречу друг другу, встретились, сошлись, соединились в одной точке посредине, но задержались там лишь на мгновение и с той же неторопливостью вернулись туда, откуда пустились в это странствие, и снова отправились в путь. «Ты ничему не научился, уходи», — сказал ему пастырь. И, быть может, это значило, что он не научился защищать жизнь. Теперь его взялась наставить Мария из Магдалы, все повторявшая «постигай мое тело», а потом вдруг изменившая одно слово, так что получилось «постигай свое тело». И вот плоть его напряглась, отвердела, восстала, устремляясь к волшебной ноготе Марии, а она сказала тише: «Забудь обо всем, ни о чем не думай, я сама». И тогда он вдруг ощутил, как часть его плоти, та самая, вот эта, скрылась в ее теле, охватившим ее будто огненным кольцом, двигавшимся вверх и вниз, покуда он, содрогаясь, не забился с криком, как рыба на песке, чего быть не может, потому что рыбы не кричат, а кричал он в тот миг, когда Мария, застонав, упала на него, вбирая его крик жаждущими и нетерпеливыми устами, и от этого поцелуя вторая и нескончаемая судорога пробила тело Иисуса. Целый день никто не стучался в ворота Магдалины. Целый день она служила юноше из Назарета, тому, кто, не ведая даже о ее существовании, попросил у нее помощи, исцеления своим ранам, заживления своим язвам, облегчения своим мукам, которые, а этого не могла знать она, родились от другой его встречи в пустыне с Богом. Бог сказал ему: «Отныне ты принадлежишь мне, ты кровью скрепил наш союз, а дьявол, если это был он, с пренебрежением прогнал: ты ничему не научился, уходи». Марии же, у которой меж напрягшихся и отвердевших грудей струился пот, распущенные волосы, казалось, испускали дым, и черным омутом подобны были глаза, шептала ему набухшими от поцелуев губами: «Ты не отделаешься от меня тем, что я тебя научила. Ты останешься со мной до утра». И Иисус, склонясь над нею, отвечал: «То, чему ты меня научила, не темница, а воля». Они уснули вместе, но не только в эту ночь. Наутро проснулись не рано, и тогда, после того, как тела их вновь принялись искать и обрели друг друга, Мария осмотрела рану Иисуса и сказала: «Заживает, но идти тебе еще не стоило бы, дорожная пыль навредит». «Но я же не могу остаться, ты ведь сама сказала, что заживает». «Можешь, если захочешь, и ворота мои будут закрыты столько, сколько мы пожелаем». «Но твоя жизнь, моя жизнь сейчас — это ты. Почему?» «Я отвечу тебе словами царя Соломона. Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Как же я могу быть твоим возлюбленным? Ты ведь меня совсем не знаешь. Ты впустила меня, пожалев за муки мои, а еще больше за невежество. Потому я тебя и люблю, что помогла тебе и научила тебя. А вот ты любить меня не сможешь, ибо учить меня тебе нечему, и исцелить меня ты не в силах. Но у тебя нет раны. Поискать так найдется. Что же это за раны? Дверь, сквозь которую входят все, а возлюбленный мой нет. Ты же сказала, что я твой возлюбленный. Потому, впустив тебя, я и затворила дверь. Но я могу научить тебя разве что тому, чему сам научился. Научи хоть этому. Я узнаю, как усвоил ты мои уроки. Мы не можем жить вместе. Ты хочешь сказать, что не можешь жить с блудницей?
Да.
Пока ты со мной, я не блудница. Я перестала быть блудницей с той минуты, как ты вошел ко мне, и сейчас я не блудница. Ты просишь меня о слишком многом. Всего лишь о том, чтобы ты дал мне еще день, еще два, столько, сколько нужно, чтобы твоя рана затянулась, а моя открылась. Я шел сюда 18 лет. И еще 2 дня значения не имеют. Ты еще так молод.
Ты тоже.
Я старше тебя, но моложе, чем твоя мать.
Разве ты знаешь ее?
Нет.
Почему же говоришь?
Потому что у меня не может быть сына твоего возраста.
Верно. Как я глуп.
Не глуп. Всего лишь невинен.
Я уже не невинен.
Потому что познал женщину?
Нет, еще до того, как только лег с тобой.
Расскажи мне о себе. Но только потом, не сейчас. Пусть левая рука твоя будет у меня под головою, а правая обнимает меня.
Иисус провел у Марии Магдалины неделю. Столько времени понадобилось, чтобы наросла новая кожа на рану его. Ворота так и оставались закрыты. Самые нетерпеливые из посетителей Марии, терзаемые зудом похоти или досады, стучались в ворота, не обращая внимания на вывешенное полотнище, которое должно было бы удерживать их поодаль. Они желали знать, кто это застрял у нее так надолго. И один шутник крикнул даже: «Эй, Мария, гость твой или ничего не может, или ничего не смыслит. Отвори мне, я растолкую ему, что к чему». И Мария, выйдя во двор, отвечала на это так: «Кто бы ни был ты, но мочь больше не сможешь, и что делал прежде, делать не будешь. Типун тебе на язык, проклятая потаскуха! Ступай прочь, ты ошибся, я не проклята, а благословенна, как ни одна женщина на свете». Возымели ли действие ее слова, или само собой так случилось, но больше никто не приходил под ворота, не стучался в них, и оттого, вероятнее всего, что никому из мужчин Магдалы и дальней округи не хотелось рисковать и навлечь на себя бессилие, ибо весьма распространено мнение, будто проститутки, особенно высшего разбора, превзошедшие все тонкости своего ремесла, в совершенстве владеют от природы, полученным многолетней опытностью, приобретенным даром, не только возвеселивать мужскую плоть, но наоборот, внушать ей непобедимое уныние, заставляя горделивый ут понуро клониться долу. Так или иначе, но никто не тревожил более Иисуса и Марию за эти 8 дней, в продолжение которых уроки, даваемые и получаемые, как бы слились в единое целое, состоящее из движений, шепота и лепета, нежданных открытий, постижений и изобретений, бессмысленных и ничтожных сами по себе, словно кусочки смальты, которые, лишь сложенные вместе, становятся прекрасным и исполненным значения мозаичным панно. Не раз Мария из Магдалы просила своего возлюбленного рассказать о себе. Но Иисус неизменно уклонялся от ответа, говоря, к примеру: «Пришел я в сад мой, сестра моя невеста, набрал мирры моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим». И, произнеся эти поэтические строки, с таким же вдохновением переходил от слов к делу: «Истинно, истинно говорю тебе, милый Иисус, от подобных разговоров мало толку». Но однажды он решил рассказать про отца плотника и мать пряху, про 8 братьев и сестер, про то, как, согласно обычаю, стал изучать отцовское ремесло, но потом ушел из дому и 4 года пас овец и коз, а потом по дороге домой провел несколько дней с рыбаками, но слишком краток был срок, чтобы вполне овладеть их искусством. Он рассказывал это в конце дня, когда они ужинали во дворе, и время от времени поднимал голову, провожая взглядом ласточек с пронзительными криками, носившихся над ними. И потом замолчал, и можно было подумать, он сказал все. Мужчина во всем признался женщине, но та верно думала иначе, ибо спросила, и все? Все, кивнул он. Полным сделалось безмолвие. В другое место унеслись чертить свои круги ласточки. И тогда Иисус сказал, отца моего распяли на кресте 4 года назад, под Сепфорисом, а звали его Иосиф. Ты верно первенец? Первенец. Почему же тогда не остался с семьей, как велит тебе долг первородства? Тебе не все дано понять, и не спрашивай меня больше ни о чем. Ну ладно, о семье не стану. Но расскажи мне, как ты жил в пастухах. Да не о чем рассказывать. Все одно и то же, овцы да козы, козлы да бараны. И молоко, молоко, повсюду молоко. И нравилось тебе это? Нравилось. Отчего же ты ушел? Надоело. И по родным стосковался. А что значит «стосковался»? Значит, повидать захотелось. Ты говоришь неправду. С чего ты взяла? В глазах у тебя страх и вина. Иисус не ответил, поднялся, обошел двор кругом, остановился перед Марией. Когда-нибудь, если суждено нам будет увидеться, я расскажу тебе остальное. Только обещай, что больше никто не узнает. Зачем откладывать? Скажи сейчас. Нет, скажу, если мы встретимся снова. Надеешься, что я к тому времени уже не буду потаскухой, да? А то сейчас мне доверия нет. Возьму да выдам твою тайну. За деньги продам или так просто для забавы. Выболтаю в благодарность тому, кто будет любить меня лучше, чем ты любил и любишь. Нет, не потому. Я сейчас предпочитаю молчать. Так вот, я говорю тебе, что Мария, блудница из Магдалы, как только понадобится тебе, будет у ног твоих. Чем я заслужил это? Ты не знаешь, кто ты. Тем и окончился их разговор. Но в ту же ночь посетил Иисуса прежний кошмар, который в последнее время лишь смутной тенью вкраплялся между обычными снами и сам сделался привычным и терпимым. Но в эту ночь, от того ли, что он в последний раз лежал в этой кровати, от того ли, что вечером упомянул о Сепфорисе, кошмар, подобно гигантской, очнувшейся от спячки змее, начал развертывать свои кольца, поднимать жуткую свою голову. И с криком в холодном поту Иисус проснулся. «Что с тобой? Что такое?» — с тревогой спрашивала Мария. «Ничего, приснилось что-то», — отвечал он. «Расскажи», — сказала она, произнеся это слово с такой любовью, с такой нежностью, что Иисус не сумел сдержать слез, а потом и слов, которые старался утаить. «Мне снится, что отец мой ищет убить меня». «Это отца твоего убили, а ты здесь, ты жив. Я младенец, я в Вифлееме Иудейском, и отец мой ищет убить меня». «А почему в Вифлееме? Я родился там». «Быть может, сон твой значит, что отец твой не хотел, чтобы ты появлялся на свет?» «Мария, ты же ничего не знаешь». «Нет, не знаю. Были в Вифлееме младенцы, которых погубил мой отец». «Убил? Ну, не своими руками зарезал, а погубил тем, что не спас, не отвел занесенный над ними клинок». «И тебе во сне кажется, будто ты один из них». «Я умирал уже 1000 раз. Бедный, бедный Иисус. Оттого я и ушел из дому. Вот теперь я, наконец, все поняла». «Думаешь, поняла? А разве это еще не все?» «Нет, есть еще такое, чего я пока не могу тебе сказать». «То, что ты скажешь, когда мы встретимся снова?» «Да». Иисус заснул, склонив голову на плечо Марии, обдывая дыханием ее грудь, но она не сомкнула глаз во весь остаток ночи. Сердце ее ныло, ибо вместе с рассветом должна была прийти и разлука. Однако душа была спокойна. Она знала теперь, что человек, спавший рядом, это тот, кого ждала она всю жизнь, кто принадлежал ей и кому принадлежала она, хотя он достался ей девственником, а она отдала ему многогрешное и нечистое тело. Но мир начался заново, с чистого листа, на котором пока лишь 8 строк, 8 дней. И что это значит по сравнению с огромным нетронутым будущим, хотя он так молод, этот Иисус, и я, Мария из Магдалы, лежу бок о бок с мужчиной, как бывало столько раз, но теперь изнемогаю от любви, и у меня нет возраста. Утро ушло на приготовление в дорогу, и казалось, что Иисус собрался на край света, а не в Назарет, до которого и 200 стадий не будет, так что обычный человек, выйдя в полдень, к закату дойдет непременно, даже при том, что путь из Магдалы в Назарет не очень-то прямой и ровный, и изобилует крутыми каменистыми откосами. «Будь осторожен, в окрестностях еще бродят мятежники», — сказала Мария. «Неужели? Ты давно не бывал в здешних краях. Это ведь Галилея». «И я галилеянин. Они мне зла не причинят. Какой же ты галилеянин, раз родился в Вифлееме Иудейском? Меня зачали в Назарете, а на свет я появился, если правду сказать, не в самом Вифлееме, а в пещере под землей. Хотя, знаешь, мне кажется, что здесь, в Магдале, я родился во второй раз. И родила тебя блудница». «Для меня ты никакая не блудница», — с яростью ответил Иисус. «Это мое ремесло». После этих слов наступило долгое молчание. Конец первой дорожки 4-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. Thank you.